говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Эта программа выходит накануне 15-летней годовщины августовского путча 91 года. Хотя само это определение «путч» употребляется сегодня значительно реже. Не так часто вспоминают о событиях, случившихся полтора десятка лет назад, и их участники. Хотя события это, безусловно, изменили жизнь нынешнего, а, следовательно, и будущего поколения. После краха ГКЧП многие были уверены, что этот день станет в российской истории, будет отмечаться как День Великой Августовской Демократической Революции. Название, правда, придумали по аналогии с революцией Октябрьской. Многие думали, что этот день станет национальным праздником. Но не случилось. И победители, и побежденные сегодня не так охотно, как раньше, вспоминают тот август. Более того, и у некоторых руководителей защиты Белого дома, и у членов ГКЧП за эти годы появилось достаточно много общего. И те, и другие покинули, все не по своей воле, большую политику. Участники событий с обеих сторон побывали и в тюрьмах, и в изгнании. А у власти в России сегодня совершенно другие люди. Сегодня в нашей студии Сергей Филатов, в 91-м году секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И по телефону Виктор Шейнис, в 91-м году народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета и член Конституционной комиссии. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И мой первый вопрос к гостям. Сейчас события 19, 21, или некоторые говорят 22 августа, как праздник отмечают весьма незначительное число граждан России. Официально день российского государственного флага 22 августа, вообще день рабочий, а никакой не праздник. Вот площадь Свободной России есть в Москве? Пока, по крайней мере, есть. А праздника Дня Свободной России нет, или там Дня Победы над ГКЧП. Накануне 15-й годовщины путча Левада-центр опубликовал такие данные. Лишь 13% россиян сегодня считают события августа 91-го года победой демократической революции. 39% убеждены, что произошедшее тогда это не более чем эпизод борьбы за власть. И почти столько же, 36%, называют события гибельными для страны и народа. Сергей Александрович, первым я вас прошу прокомментировать эти цифры.
Ну, я думаю, что на самом деле эти события отступили в историю и довольно быстро, потому что все последующие годы были не менее жаркими, не менее, скажем, были в борьбе, в противостоянии, в решении проблем, трудностей, которые в конечном итоге, в общем-то, сегодня как бы приводит в состояние стабильности. Да? Может быть, этим определяется и такое невнимание к этому событию, как ГКЧП. Потому что здесь, надо сказать, и пропагандистская машина хорошо очень поработала, и штампы хорошо поработали, которые очень хорошо применялись в той большевистской системе. Но по-настоящему, конечно, нет хорошего исследования, которое могло бы все-таки сказать, что это было, почему это было, кто за этим стоит, чего добивалась та сторона, так сказать. Мы ведь все, ну, как бы на нюх воспринимаем свое, так сказать, суждение по этому и сами оцениваем, почему это произошло и что вообще, так сказать, могло быть впоследствии. Я расцениваю ГКЧП не как единичный факт. Это система советской, той системы тоталитарной. И если последовательно пройти 53-й год Берлин, если последовательно пройти 56-й Будапешт, Прага 67-й, Баку, Тбилиси, Вильнюс, это все последовательные шаги какого-то того ГКЧП, которое стремилось подавить всякие элементы свободы, всякие элементы, которые выступали не так, как считала власть, для того, чтобы нормализовать и в прямую дорожку опять выстроить, так сказать, общество. Но в Москве это не получилось, и, я думаю, и не могло получиться, потому что уже вся страна была настроена на другие рельсы, и в каком-то смысле ГКЧП и этот путч, он был направлен уже не только против Москвы, а против вообще, так сказать, и того, что делалось в Советском Союзе. Потому что если победили бы они в Москве, то, я думаю, начался бы великое действие по упорядочению жизни и во всей стране. По ихнему упорядочению, конечно, не по нашему. Вот мой взгляд на эти вещи. Поэтому, мне кажется, люди сегодня очень мало знают об этом. Об этом мало, вообще говоря, пишут. На самом деле, еще литература не прошлась, так сказать, и наши писатели не прошлись, поэтому... К сожалению, я не за то, чтобы были там наказаны какие-то люди, но за то, что надо было, конечно, закончить следствие, для того, чтобы был официальный документ, который все-таки сказал бы, какую юридическую оценку всему этому можно было дать, и что на самом деле стояло за тем и за другим. Вот моя позиция, так сказать, в этом вопросе.
Это программа «Время гостей». Сергей Филатов здесь в студии, и Виктор Шейни с нами по телефону, и он ответит на тот же самый вопрос буквально через несколько секунд.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Август 91-го, 15 лет спустя. О том, кто победил тогда и кто считает себя победителем сегодня, размышляют народные депутаты СССР, сопредседатели межрегиональной депутатской группы Юрий Афанасьев и Аркадий Мурашов. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Программа накануне 15-й годовщины августовского путча 91-го года. Сергей Филатов в нашей студии, секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР в те дни. И Виктор Шейнис по телефону, народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета и член Конституционной комиссии. Виктор Леонидович, тот же вопрос к вам, тем более, что эти цифры господина Левадова использовали в своей статье, которая появилась буквально сегодня в московских новостях. 13% россиян считают события августа 91 года победой демократической революции. 36% событиями гибельными для страны и народа. Вас эти цифры удивили или, по вашему мнению, они естественны и нормальны?
Я согласен с тем, что говорил Сергей Александрович.
Говорит.
Могу к этому добавить, пожалуй, только вот что. Передо мною выпуск Левада-центра, их последний ежегодник, который примерно те же самые данные приводит, по тем же параметрам приводит данные, начиная с 94 года. И вот что, пожалуй, интересно. В 94 году победой демократической революции августовские события считали 7%. Затем эта цифра постепенно менялась, она показывала некоторые колебания. В прошлом году было 11%, в этом году 13%. И хотя сдвиг не так уж велик, тем не менее, определенная динамика, на мой взгляд, положительная динамика происходит. По мере удаления от этих событий люди все-таки в большей степени начинают ценить то, что тогда произошло. Почему все-таки так мало? Я думаю, что Сергей Александрович прав, когда говорит, что события августа 91 года были заслонены последующими событиями. Заслонены последующими событиями, среди которых чрезвычайно важно было то, что победители, а победителем был политический актив общества, победителем были демократы, победителем был Ельцин, и, безусловно, к числу победителей надо отнести также Михаила Сергеевича Горбачева. Будет возможность, я еще об этом скажу. Так вот, мне кажется, что победители не сумели должным образом распорядиться победой. И в этом во многом заключаются причины вот столь разочаровывающих данных социологических опросов. Но мне представляется более или менее бесспорным, по какому пути пошло бы развитие событий, если бы победил ГКЧП, что тогда, в принципе, не было исключено, потому что силы были примерно равны. Для меня достаточно очевидно, что в этом случае все главные достижения перестройки были бы демонтированы в течение короткого времени. Слова, возможно, оставались бы примерно теми же, но руководимый Лукьяновым Верховный Совет, несомненно, Верховный Совет СССР, несомненно, одобрил бы действия ККЧПистов. Затем социал-демократическая программа, которой так гордился Горбачев, подготовленная в партии, была бы отброшена, и начался бы новый зажим. Насколько это прочно и долго, сказать трудно. Но, безусловно, это было бы серьезное поражение российской демократии. И многое из того авторитарного перерождения демократического режима августа, который мы наблюдаем сегодня, мы получили значительно раньше, до того, как общество успело бы привыкнуть каким-то плодам демократической революции. Я все-таки именно так называю август.
Спасибо, Виктор Шейнис, по телефону в программе «Время гостей», посвященной 15-й годовщине августовских событий 91-го года, попытка переворота, августовская демократическая революция. Мы постарели на 15 лет, на пейджер нам пишут, стали инвалидами, но помним каждую минуту тех августовских дней и почти трое суток, проведенных около Белого дома. Память о тех днях светлая, к ним можно присоединить еще два светлых периода, 9 мая 45-го года и короткая хрущевская осень. Без подписи, правда. 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок у нас из Владимира. От Владимира из Московской области. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашим гостям, но сначала вот преамбула к этому вопросу. В истории России две даты очень интересны. Это буржуазная революция и вот путч августовский 91 года, а это буржуазная революция 17 года. Тогда пришла Россия как бы демократическим преобразованием в результате революции, но потом большевики за счет своей как бы вот путча, можно так сказать, да, вернули ее в тоталитарный режим. А вот после 91 года у России появилась опять вернуться к демократическим преобразованиям. Сейчас мы имеем как бы вот возврат опять к тоталитарному режиму. Когда вы считаете, будет третья попытка России вернуться к демократическим преобразованиям?
Ну, вообще очень трудно на этот вопрос ответить, но мне представляется, что для этого, конечно, должны созреть новые условия, потому что все те люди, которые боролись в тот период времени, вы даже по опросам общественного мнения видите, насколько нас стало меньше. Скажем, если мы тогда победили на выборах на съезд народных депутатов, нас было 28-29%. Сегодня, конечно, эта цифра резко упала, видимо, потому что доверие все-таки людей к тому, что мы тогда делали, не совсем, или делали, или как жили, или что сделали, не совсем, так сказать, нормальное. И, наверное, предстоит это тоже изучать довольно хорошо. Во всяком случае, пока в обществе не созреет новое мощное общественное движение, демократическая, с которым власть, безусловно, могла бы считаться, мы, к сожалению, будем делать шаг за шагом назад. Только при нормальном, сильном гражданском обществе власть, безусловно, будет делать то, что будет требовать это гражданское общество. Сегодня, видите, построение партии в руках власти находится. Построение вообще общественных движений и гражданского общества находится в их руках. И, включая административный ресурс, они из нас из всех пытаются сделать как бы общественных не деятелей даже, а людей, которые занимаются общественной работой, помогая власти, так сказать, ну, как это было при советской системе, помогая власти, так сказать, в ее делах. Это ничего общего не имеет с демократическими принципами и тем гражданским обществом, с которым власть постоянно должна взаимодействовать. Я все время привожу вот этот пример по нормальной вообще структуре политической системы. Есть два входа, два выхода. Входы – это поддержка и требования, а выходы – это действия и решение власти. Вот каждая власть пытается, какая бы она ни была, хорошая, плохая, она, конечно, пытается, чтобы поддержки было больше, а требований было меньше. Гражданское общество, наоборот, если оно есть, то оно, в общем-то, создает как бы ревизию того, что делает власть на своей жизни, на своей шкуре, и таким образом корректирует эти сигналы. Вот если это состоится у нас, мы с вами будем двигаться в нужном направлении. Нет, власть есть власть, какая бы, еще раз я говорю, какая бы она ни была, она будет делать то, что ей кажется наиболее целесообразным для данного общества, для данной страны. В отрыве от мнения, вообще общественного мнения страны. И я бы хотел, конечно, Виктору Леонидовичу сказать огромное спасибо, потому что я не знал этих цифр, и они, конечно, очень впечатляют и очень обнадеживают, по крайней мере, меня. То есть рост понимания того, что произошло, идет все-таки в положительную сторону. Это очень, мне кажется, хороший фактор.
Виктор Леонидович, на мой взгляд, лучше всех, буквально в три слова, произошедшее в 91-м охарактеризовал, к сожалению, ныне покойный Оттор Рудольфович Лацис, сказав: «Мы потерпели победу». Так как вы использовали эту цитату в сегодняшней статье в «Московских новостях», я думаю, что вы с такой оценкой согласны.
Да, конечно, я с этим согласен. Но мне хотелось бы ответить нашему заинтересованному слушателю, обратившемуся с вопросом. Видите, конечно, сказать, когда это кончится, когда события начнут развиваться в обратном направлении, то есть когда станут восстанавливаться институты гражданского общества, политическая демократия, свобода средств массовой информации, независимый суд и так далее, когда это произойдет, сказать очень трудно. Единственное, в чем я твердо убежден, что 70-летий с лишним, которые были у советского режима, у нынешнего режима не существует. Ибо времена другие, народ другой, страна другая и мир другой. А вот как это будет происходить, мне кажется, что можно сегодня, даже с учетом того, что низшую точку отката мы еще не прошли, думаю, что можно примерно представить, ну, скажем так, наиболее вероятный сценарий развития событий. На мой взгляд, он будет выглядеть таким образом. Нынешняя стабилизация политического режима, на основе, на которой держатся и высокие рейтинги президента, и вот это совершенно неприличное поведение значительной части нашего экспертного сообщества, которое превратилось из ученых и аналитиков в дешевых пропагандистов и так далее, все это, всему этому будет приходить конец тогда, когда исчерпают себя ресурсы стабилизации. Сегодня они держатся на двух главных основаниях. Во-первых, труба, высокие цены мирового рынка на энергоносители, и, во-вторых, абсолютный контроль над подавляющим большинством средств массовой информации. Не могу не сказать доброго слова о «Радио Свобода» и о «Радио Эхо Москвы», которые в какой-то мере пробивают вот тот самый информационный заслон, в результате которого происходит политическое, так сказать, воспитание общества, а на самом деле затуманивание сознания. Я думаю, что так или иначе оба эти механизма будут сдавать, потому что цены на нефть не вечны, а что касается средств массовой информации, то будет это пробиваться различными путями, путем расширения интернета, путем более широкого использования ксерокопировальной техники. Все-таки прежний режим зажима восстановить будет нельзя. А вот тогда в правящей группе, в правящей классе начнутся разного рода конфликты, возникнет раскол. Как это произошло в советском правящем классе в 85 году. Кстати, среди значительных дат я числю 11 марта 85 года, приход Горбачева. Это тоже, по-моему, одна из светлых памятных дат. Так вот, когда произойдет раскол, одна часть правящего класса станет против другой, возникнет политическое пространство для выступления демократов, для выступления общества, для выступления институтов гражданского общества. Сам по себе Майдан киевский не возникает. Он возникает тогда, когда в правящей группировке происходит раскол. Я надеюсь, что это достаточно, ну, в обозримый период это произойдет. И тогда, к этому времени, очень важно и провести аналитическую работу, и сохранить те достижения августовской революции, которые все-таки не до конца утрачены, утеряны.
Спасибо. Виктор Шейнис по телефону и Сергей Филатов здесь в студии программы «Время гостей». Говорим мы о событиях 15-летней давности. Августовский путч 91-го года, попытка переворота, августовская демократическая революция. Пришло уточнение на пейджер. Семья Майоровых из Москвы писала и сравнивала дни августа 91-го года с Днем Победы, с 9 мая 45-го года, и не было там ничего про хрущевскую осень, было сказано правильно, хрущевская оттепель, господа Майорова, извините, это не наша вина, это так передают ваши слова пейджинговая компания, но тем не менее извиняюсь.
Вот если можно, я немножко
порассуждал. Сергей Александрович, у нас осталось буквально сейчас несколько секунд до новостей. Угу. То, что это программа «Хорошо. Время гостей», я напомнил. А сейчас напомню, что в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир. Радио «Свобода», ведущая Ирина Лагунина. Фонд «Бирюзовой горы», автор книги о затерявшихся племенах и людях и своей работе в Афганистане. Есть ли историческая вражда между Польшей и Германией? Еще одна тема. Кавказский перекресток об ученых, которые уехали и вернулись. И как передается наследство информации, новые версии и исследования. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». 22 часа первый выход в эфир. Повтор 2 часа и 10 часов утра в субботу. Время московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас новости середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Власти Чечни заявили о добровольной сдаче Ахмеда Умарова, младшего брата известного полевого командира и президента Ичкерии Дока Умарова. Как передает корреспондент Радио «Свобода», в пятницу в Старопромысловском районе Грозного в перестрелке погибли два маджахеда из отряда Дока Умарова. На Алтае в Ангудайском районе в пятницу найдены тела двух малолетних детей, убитых в воскресенье журналиста Александра Петрова и его жены Елены. Обвинение в убийстве семьи омского журналиста предъявлено 16-летнему местному жителю, имя которого не называется. Он был задержан в четверг и признался, что убил семью Петровых, чтобы завладеть их машиной. Японии в субботу будет выдано тело рыбака, погибшего при задержании японской шхуны российскими пограничниками. В Москву прибыл первый замминистра иностранных дел Японии, чтобы обсудить инцидент с представителями ФСБ и МИД России. Пакистанские власти считают, что нет надежды найти живыми четырех российских альпинистов, пропавших при восхождении на вторую в мире вершину К2. О спортсменах не было никакой информации с момента схода снежной лавины 13 августа. По сообщению местной турфирмы, спасатели прекратили поиски. Президент Украины Виктор Ющенко подтвердил курс страны на интеграцию в европейские структуры и НАТО. Выступая на Всемирном форуме украинцев в Киеве, Ющенко заявил, что Украину также интересует рынок единого экономического пространства, формируемый Россией, Белоруссией и Казахстаном. 8 стран, включая Бангладеш, Индонезию и Малайзию, твердо обещали направить войска в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. 15 лет после августа, после попытки переворота, после попытки путча, после провала путча, после августовской демократической революции. 15 лет после августа. Сегодня в нашей студии Сергей Филатов, в 91-м году секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР, и по телефону Виктор Шейнис, в 91-м году народный депутат РСФСР, член Совета Республики Верховного Совета и член Конституционной комиссии. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры 961-3333 Москва, 053 Санкт-Петербург, 358-8720 Екатеринбург, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И звонок у нас из Ростовской области. Петр Иванович, добрый вечер, в эфире. Так, нет связи с Ростовской областью. Звонок из Москвы, Петр. Добрый день, в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. В Вашингтоне, как мы знаем, есть пантеон Абрахама Линкольна. И над ним написано: «Абрахаму Линкольну, спасителю Союза. Америка заплатила за единство многонационального государства 600 тысяч жизней». Это примерно четверть населения тогдашней Америки. А вот наша российская элита, а может быть и наш русский народ, является уникальным народом. Вот сегодня мы празднуем годовщину ликвидации тысячелетнего государства, как бы к нему ни относиться. Вот все элиты всегда страховали себя от развала государства. Но наша несостоятельная элита, как со стороны Горбачева и Ельцина, так и со стороны путчистов, они просто размели страну совершенно без всяких оснований. Они проигнорировали результаты референдума 17 марта. Они пошли на поводу у Запада. Вот сценарий был написан в Вашингтоне. Джек Мэтлок, 93-й год. Советы нуждаются лишь в небольшом поощрении, чтобы вести дела на западных условиях. Джордж Шульц, 1985 год. Михаил Сергеевич пришел 11 марта. И летом 85 года я сказал своей тетушке, проживающей в Риге, коммунистке, которая сказала, вот какой он теперь секретарь, молодой, энергичный, я ему сказал, вы от него икать будете. И точно, сейчас над Ригой уже летают самолеты F-16, граница проходит по внутренней территории бывшего Советского Союза. Спасибо, Лев Александрович.
Ну вот один из штампов человека, который очень мало знает, в общем-то, и не хочет, по-моему, ничего знать в части истории, и особенно, так сказать, истории развала Советского Союза. Ну вот Гайдар сейчас написал хорошую книгу и провел исследование «Гибель империи», где показал вообще истоки того, как мы пришли к 90-му году, когда страна была обнулена во всем. Не было валюты, золотой запас уменьшался, колоссальные выросли долги, кредиты нам уже никто не давал, инвестиций никаких нам сюда не шло, хлеба мы вынуждены были закупать за рубежом. Вот в таком состоянии мы были вот в начале 90-х годов. И я думаю, что ГКЧПисты, может быть, не все, но Крючков наверняка и Павлов знали вообще состояние страны. Может быть, Павлов из-за этого и запил, потому что он понимал, даже в случае победы ГКЧП страну не спасти. Надо было совершенно иные меры предпринимать, освобождать экономику и делать ее рыночной. Это единственное, что могло, в общем-то, спасти страну в тот период времени. Ну и, я думаю, и сегодня тоже. И почитайте, посмотрите, потому что на самом деле вот это сталинское, так сказать, спор с Бухариным, который закончился, конечно, в его пользу, что крестьянин – это государственный человек, а его товар – это государственная собственность, привело к тому, что после войны начало значительно уже ощущаться, что мы не можем прокормить города, деревня не может прокормить город. И начались поиски того, как увеличить зерновое хозяйство страны. Помните, наверное, целину хрущевскую, которая сработала на несколько лет, потому что такие методы не могли надолго спасти страну. Помните, наверное, когда на вооружение было сокращено, так сказать, расходы для того, чтобы выделить средства для покупки зерна. И когда пришел Брежнев, это был единственный период, наверное, в советской власти, когда цены на нефть вскакнули. И когда не жалко было на эти деньги покупать хлеб, товары, которые у нас были, так сказать, в магазинах. И мы считаем это как бы таким, ну, не застойным, а многие считают хорошим периодом нашей жизни. На самом деле, я работаю в институте, могу твердо сказать, что и наука, и промышленность тогда именно начали быть загубленными. Тогда, потому что министры давали спокойно валюту для закупки любого оборудования за рубежом. Только отбрюхивались от того, что делали наши институты научно-исследовательские. Вот пришел Горбачев, цены на нефть опять упали, и пошли кредиты, и пошли все те же самые трудности, которые были. И я думаю, что их не остановить было, потому что Михаил Сергеевич понимал, что только реформы, только преобразования в стране могут спасти страну. А ККЧПисты почему-то этого не понимали. Вместо того, чтобы способствовать движению страны в этом направлении, они вдруг устроили этот путч, который и способствовал тому, чтобы всему развалиться.
Виктор Леонидович, вы хотели говорить о роли Михаила Сергеевича. По-моему, самое время.
Я присоединяюсь к очень высокой оценке книги Гайдара. Думаю, что вообще наивно представление о том, что несколько человек, будь то Горбачев, будь то Ельцин, Кравчук и Шушкевич, могли взять и развалить великое государство. На самом деле действовали гораздо более глубокие, гораздо более основательные процессы, которые в конечном счете, к сожалению, к этому и привели. Но если говорить о ситуативном процессе, о ситуативной оценке, то есть о том, что происходило в 91-м году, то, конечно же, именно путч подвел черту под существованием Советского Союза. Именно после путча стало ясно, что Балтийские государства ни при каких условиях не останутся в Советском Союзе. Что было делать? Вот наш уважаемый слушатель говорит о своей тете, наверное, заслуженный, наверное, достойный человек, я думаю, веривший в идеалы, потому что идеалы сами по себе не были скверными или негодными. Но совершенно очевидно, что только танками, только, скажем, повторением чехословацкого вторжения 68-го года, венгерских событий 56-го года, можно было вернуть Прибалтику в состав Советского Союза после того, как они увидели оскал реакционеров ГКЧПистов. Это с одной стороны. С другой стороны, ключевое звено – Украина. Вспомните, именно Украина уже в конце августа, Верховный Совет Украины принял решение о том, что будет проведен референдум, о том, что Украина выходит из состава Советского Союза. И, кстати, не надо обольщаться результатами референдума мартовского 91-го года. На Украине примерно те же были цифры, что и в других республиках. Но в декабре те же самые люди, порядка 90%, проголосовали за независимость Украины. Поэтому на самом деле действовали гораздо более глубокие причины. А если говорить о непосредственно спусковым крючком, то таковым был именно путч. Теперь два слова Михаила Сергеевича. Вообще говоря, глядя на тот практикум старых, малообразованных, неумных людей, среди которых было очень мало исключений, которые составили политическое руководство Советского Союза, я думаю, что до известной степени чудом был приход Михаила Сергеевича, человека относительно молодого по тому времени, ему в 85-м году, Еще не было 60 лет.
Даже 55 не было, 54.
54 года не было. Человека, прошедшего, ну, какую-никакую, но все-таки школу юридического факультета Московского университета, я не обольщаюсь уровнем советских университетов того времени. Я сам примерно в это время кончал Ленинградский университет. Но все-таки это не был человек, ну, настолько фантастически невежественный, как разные там Романовы, Устиновы и тому подобного рода публика. Человек, который, главная его черта, то, что он оказался способен развиваться вместе с событиями. Не до конца. У меня есть претензии к Горбачеву. Я думаю, что многое из того, чего мы не получили, связано с ошибками, с нерешительностью Горбачева. Но все-таки только он, при той концентрации власти, которая в Советском Союзе существовала, мог начать процесс демократизации, то есть возвращение России на нормальный европейский путь развития, восстановление демократических свобод, восстановление общественной самодеятельности. Михаил Сергеевич был человеком, был и остался человеком, которому, безусловно, по моему глубокому убеждению, будут когда-нибудь в нашей стране ставить памятники, несмотря на все его ошибки, как стоит памятник Линкольну в Америке и многим другим. А что касается демократов, то мне тоже хотелось бы сказать, что политика демократов, к которым и я, и Сергей Александрович принадлежали в то время, к организованному демократическому движению, ошибка демократов заключалась в том, что борьбу в 90-м году повели не за Горбачева, против консерваторов, против реакционеров, против тех людей, которые составили ядро ГКЧПистов, а против Горбачева. Поэтому, скажем, требование Ельцина в феврале 91-го года отставки президента СССР было очень опасным требованием.
Ошибочным, конечно.
Ошибочным и опасным. В принципе, события могли бы развернуться иначе, мог бы, повторяю, победить ГКЧП в той схватке, и тогда мало не показалось бы. Хотя союз бы все равно распался, и остановить процесс можно было бы только на короткое время.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Говорим мы об августе 91-го года. Говорим с Сергеем Филатовым. Тогда он был секретарем Президиума Верховного Совета РСФСР. И по телефону Виктор Шейнис, в 91-м году народный депутат РСФСР, член Совета Республики и член Конституционной комиссии. Я хочу такую тему предложить. Сегодня в «Московских новостях» из архива Горбачев фонда опубликовано письмо Крючкова Горбачеву, которое он написал 25 августа, уже из тюрьмы.
Совершенно замечательно. Его надо публиковать, чтобы люди знали.
Вот оно опубликовано сегодня в «Московских новостях», так как газеты сейчас читают мало по разным причинам, и потому что дорого, и потому что тиражи стали небольшие. Я все читать не буду, я несколько цитат. Уважаемый Михаил Сергеевич, огромное чувство стыда, тяжелого, давящего, неотступного терзает постоянно. Позвольте объяснить вам буквально несколько моментов. Когда вы были вне связи, я думал, как тяжело вам, Раисе Максимовне, семье, и сам от этого приходил в ужас, в отчаяние. Какая все-таки жестокая штука эта политика, будь она неладна. Хотя, конечно, виновата не она. 18 августа мы в последний раз с вами говорили по телефону. Вы не могли не почувствовать по моему голосу и содержанию разговора, что происходит что-то неладное. Я до сих пор уверен в этом. Короткие сообщения о вашем пребывании в Крыму, переживания за страну, вашей выдержке, а чего это стоило вам, высвечивали ваш образ. Я будто ощущал ваш взгляд. Тяжело вспоминать об этом. За эти боли, страдания в чисто человеческом плане прошу прощения. Я не могу рассчитывать на ответ или какой-то знак, но для меня это само обращение к вам уже стоит что-то. Вот у меня ощущение, что это написал человек, смертельно перепуганный, который сидит в камере в ожидании скорого и страшного суда, который может закончиться всем вплоть до смертной казни. Потому что, как мне кажется, то, что застрелился Пуга, то, что Крючков написал такое письмо, они были абсолютно уверены, что с ними поступят точно так же, как они бы поступили, да, если победили. Да. И вот в подтверждение этого буквально еще несколько слов. На следующий день, на второй день путча, практически все выходившие тогда газеты, официально выходившие, это были «Правда», «Известия», «Рабочая трибуна», «Красная звезда», написали о группе пьяных хулиганов, которые открыли огонь по танковой колонне и были задавлены боевыми машинами. Три человека, которые погибли, вот так о них написала официальная выходившая тогда пресса.
Официально чья? Партийная?
ККЧП. ККЧП. Правда, да. Рабочая трибуна, сельская.
Кстати говоря, сегодня ребят надо вспомнить и, мне кажется, поклониться им, потому что именно их кровь, она остановила это безумие вообще в стране. Я не знаю, страх ли его толкнул на это, но вы знаете, вот когда смотришь, и оглядываясь на те дни, честно говоря, вот что бы там ни произошло, какие бы оценки нам ни ставили, но у меня все-таки есть определенная гордость за то, что мы не дали возможности расправиться ни с кем. И все прошло как бы демократическим путем. И в этом плане, вот то, что эти люди живы, то, что многие из них стали депутатами, то, что они нашли себе применение дела, то, что они написали книги, это должно быть для них очень поучительно, потому что, правильно вы говорите, никогда бы в жизни они с нами так не поступили. Если они уже тогда в подвалах били вообще и арестовывали наших людей, ребят, за которыми уже по спискам охотились, это о многом говорит. Это говорит о том, что бы все-таки на самом деле было с теми, кто возглавлял демократов, кто, так сказать, творил эти реформы, кто творил новые законодательства и так далее, и так далее. Я думаю, что и тем, кто сегодня размышляет о тех днях, было бы очень полезно знать, что все-таки мы не перешли эту черту и не хотели. Мы очень бережно относились к тому, что принципы демократии, особенно в этой части, работали.
Виктор Леонидович, а как вы считаете, вот я согласен, что основное было, чтобы принципы демократии работали. А люстрации и принципы демократии противоречат друг другу? Ведь тогда говорили о возможности люстрации.
Вы знаете, мне тогда приходилось участвовать в этих дискуссиях, и я говорил, я был против люстрации, и вот почему. В нашей стране, где так привыкли к доносам, где очень часто донос воспринимался не только органами, в которые поступали эти доносы, но и гражданами, как доказательство вины того, на кого доносили, сама по себе кампания сведения счетов, которую подтолкнула бы люстрация, была бы, на мой взгляд, чрезвычайно опасной. Конечно, она, отказ от люстрации, имел определенные издержки, и сегодня можно сказать, что, скажем, запрет заниматься государственной общественной деятельностью людям, которые, скажем, занимали какие-то общественные посты прежде, может быть, предохранил бы нас от прихода во власть достаточно малосимпатичной публики. Но думаю, что все-таки сегодня это уже перестало быть актуальным. И самое главное, мы сохранили общество от очередного витка сведения счетов. Поэтому думаю, что если и было ошибкой отказ от проведения ограниченной люстрации, то, во всяком случае, мы избежали очень многих опасных вещей. А вот рассказать о том, как юлил тот же Владимир Александрович Крючков, который сегодня вообще считает, что и в Венгрии в 1956 году он вместе с Андроповым там готовил интервенцию Так вот, и там он считает, я некоторое время тому назад видел его приглашенного на телевидение, где он рассказывал об ужасах белого террора и о том, как Красная Армия спасла венгров от мятежников. Вот фальшивый характер этих людей. Тот же Анатолий Иванович Букьянов, к которому я отношусь неоднозначно, который говорил, что как я мог предать Горбачева, с которым я был дружен еще в университетские годы. Это все зафиксировано, это было написано в первые дни после путча, когда он оказался то ли в Матросской тишине, то ли еще где-то, вот, а который теперь говорит, клеймит Горбачева и так далее. Это фальшивые люди, это люди, которые не способны переоценить свою деятельность, переоценить то, что они делали. И вот Крючков, который был, на мой взгляд, то есть не только мой взгляд, так Горбачев считает, так многие считают, был главным организатором этого предприятия. Так вот, Крючков представляет то ведомство, которое сегодня совершенно распоясалось. Совершенно распоясалась, которая ведет охоту на ученых, которая подавляет общественные организации и так далее. Поэтому о Крючкове надо говорить.
Два сообщения на пейджер. Главная ошибка демократов в том, что не была осуждена и запрещена деятельность Компартии. У власти снова оказались коммунисты, считает Наталья Львовна. И Яков пишет: «Я был у Белого дома в ночь на 21 августа 1991 года. Считаю себя причастным к победе непорядочных людей, и знай о победе капитализма в стране, моей ноги бы там не было. Так что товарищ Филатов может и меня обвинить в незнании реалий». Ну, не знаю, будет ли Сергей Александрович в чем-то обвинять слушателя Якова.
На самом деле, видите, опять эти вот слова, эти штампы, капитализм, социализм, блин, знает чего. Значит, на самом деле есть серьезное понятие, насчет которого идут серьезные споры в мире и всегда шли, да, значит, отношение к частной собственности. И совершенно очевидно, весь опыт развития мира показывает, что только свободный рынок, организованный рынок, как хотите его называйте, но рыночные отношения, когда частная собственность признана законодательно и признана в обществе, только она дает возможность создать конкурентную среду в стране. Но вы знаете, что конкурентная среда – это всегда самый оптимальный, самый эффективный вообще способ развития. Не только экономики, политики тоже. И борьба идет именно за это, за то, чтобы в стране в конечном итоге создалась конкурентная среда во всех областях нашей жизни. Только так мы не будем гарантированы от того, что мы не будем стагнировать. И вот дальше начинается. Демократия сама по себе не появилась. Вообще двигателем демократии всегда был капитал, потому что именно он требует, во-первых, защиты частной собственности, требует защиты от государства свобод и прав своих. И он в то же время требует, чтобы государство не использовало тиранию, потому что капитал против тирании устоять никак не может. Именно оттуда появилось требование, что было разделение властей на судебную, исполнительную и законодательную. Поэтому эти вещи не идут от какой-то идеологии просто. Это идет от реальной жизни, от того, чтобы мы создали нормальную, эффективную страну во всех отношениях ее развития. Причем тут капитализм и социализм, я не понимаю.
Звонок у нас из Нижегородской области. Владимир, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хочу сказать Филатову, Вишенису и всем, кто участвовал тогда в те далекие времена, спасибо и низко кланяюсь, чтобы были там и чтобы участвовали. А время придет, города будут названы, в честь Топчака появится улица Филатова, Шейница площадь. И несмотря на все ошибки Ельцина, я уверен, пройдет какое-то время, и его святая церковь канонизирует. Спасибо вам, ребята, будьте здоровы.
Спасибо вам за доброе слово. Сейчас это редко вообще звучит в эфире.
Мне тоже хочется сказать спасибо и сказать еще несколько слов тому товарищу, который сожалеет о том, что он был у Белого дома. Я был и в Белом доме, и вокруг Белого дома, возле него, и в воинские части ездил. И я считаю, что эти 3 дня и 3 ночи, может быть, самые яркие дни в моей жизни. А то, что мы получили сегодня, можно, конечно, называть капитализмом, можно называть как угодно, но, вообще-то говоря, положа руку на сердце, это извращение идеалов августовской революции. Это не то, за что боролись те люди, которые пришли к Белому дому. Мне тоже активно не нравится, в том числе и наш экономический строй, наше олигархическое хозяйство, наша монополия, в том числе государственная монополия, восстановление власти чиновника над свободным движением капитала. Где вы видите капитализм? Где вы видите свободное движение капитала? Этого ничего нет. В этом повинны и мы. И поэтому рано говорить о памятниках тем, кто защищал Белый дом, надо сначала человеческое общество возродить в России.
Спасибо, Виктор Шейнис. Спасибо, Сергей Филатов. В заключение еще одна цитата короткая. «Август 91 года должен навсегда остаться в нашей памяти. Это урок для всех и прежде всего для власти. В такой системе человек чувствует себя защищенным и благополучным, а власть занимается не политическими интригами, а старается улучшить жизнь своих граждан. Потому что сегодня приоритетной задачей для государства является обеспечение устойчивой демократической системы». Сказал это Борис Грызлов, правда, год назад. А вот в этом году пока никто из руководителей российского государства о событиях 15-летней давности не высказался. Ну, может быть, еще завтра выскажется. Еще есть, конечно, завтра, послезавтра и 21-го, и 22-го день государственного флага. А программа «Время гостей» на этом закончено. Еще раз спасибо Сергею Филатову, Виктору Шейнису. Вел программу Владимир Бабурин. В 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главная тема выпуска – новое обвинение по делу ЮКОСа, законно ли была продажа зарубежных активов компании. Члены ГКЧП вспоминают о событиях августа 91 года, что сейчас говорят те, кто тогда решал, время для чрезвычайных действий пришло. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер усыновил российского мальчика. Как ему помог президент России Владимир Путин? Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». А я, Владимир Бабурин, с вами прощаюсь. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.